за что вы задержали его?
Я не знаю, просто хочу гулять.
Позволят ли гражданам проголосовать за мир, спрашивает председатель «Яблока» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
Подсудимый.
11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.
Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
А за что вы задержали его?
Я не знаю, просто хочу гулять, я иду гулять.
У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в обход избирательного счета на сумму более 88 миллионов рублей. Законный лимит – 35 миллионов рублей. Эти обвинения, в частности, строились на аналитической записке Ассоциации блогеров и агентств. На сайте организации сказано, что она объединяет участников рынка и инфлюенс-маркетинга и формирует прозрачные правила его работы. Однако записку представленную ассоциацией на суде, сложно назвать прозрачной. Ее авторы рассмотрели все упоминания «Яблока» за эту избирательную кампанию и посчитали, сколько гипотетически могли стоить упоминания партии в блогах не только известных публичных спикеров, но и пользователей с несколькими десятками подписчиков.
Шаман сжег свои штаны. Что это значит? Певец опубликовал видео, на котором он сжигает свои штаны, сопровождая это фразой о необходимости перемен.
Настало время перемен.
При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки и в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав смело, публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за «Яблоко». Наш слон.
Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за «Яблоко». Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу «Яблоко» были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от «Яблоко» актер Виктор Балабанов.
Записки используются в предположительной формулировке. Стоимость публикаций может составлять, стоимость охвата может составлять, расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке.
Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в официальном комментарии не упомянул «Яблоко», но подчеркнул, что анализ не указывает на реальную оплату блогерам.
Данная записка не устанавливала факт оплаты или наличия договорных отношений. Это эстимация по определенной методологии, которая есть в этой записке. Подобные записки не подразумевают согласование со всеми компаниями-членами АБА, Ассоциации блогеров и агентств, и не отражают их индивидуальную позицию.
16 августа Центр антикоррупционной политики «Яблоко» выпустил доклад, в котором проанализировал финансирование других парламентских партий. По словам авторов, более миллиарда рублей поступивших пожертвований 5 фракциям Госдумы можно отнести к иностранному финансированию, по тому же принципу, который был применен к «Яблоку». «Единой России», согласно докладу, досталось более 811 миллионов рублей из-за рубежа.
Обратился к Элле Памфиловой. Сделать выбор. Первое. Либо признать, что обвинение в адрес «Яблока» — это абсурд, и оставить нашу регистрацию в силе. Второе. Либо ЦИК должен пойти до конца и потребовать через суд снять всех остальных.
На фоне скандала вокруг снятия единственной антивоенной партии с выборов, «Яблоко» обогнало «Единую Россию» по просмотрам обовлеченности в соцсетях. Проект «Атлас выборов» подсчитал, что по сравнению с предыдущей неделей с постами про «Яблоко» пользователи взаимодействовали почти 6 миллионов раз, в то время как с постами «Единой России» около 2 миллионов 200 тысяч.
Во время апелляции из всех ходатайств «Яблока» суд согласился лишь на одно – перерыв на 10 минут. Попытки приобщить к делу заявление автора фразы, о которой шел спор, или вызова свидетелей, судьи отклонили, объяснив, что партия тянет время. Элла Памфилова ответила, кстати, на вопрос на обращение «Яблока», вот как она объяснила роль Центризбиркома в деле о снятии партии.
Мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии вместо, вот, скажем, конкуренции между
другими. Да, да, да.
Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
И о суде над «Яблоком» и его последствиях мы сегодня говорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы только что послушали заявление Эллы Памфиловой в эфире радио «Комсомольская правда». Там она как будто отстраняет себя от решения о снятии «Яблока» с регистрации. Как вы это понимаете? Почему ЦИК себя отстраняет от этого?
Ну, это правда. Решения о регистрации или нерегистрации «Яблока» принимаются далеко не в кабинете Памфиловой. Она готова оформить любое решение, которое ей будет спущено сверху. И в данном случае ей, конечно, не хочется иметь дело с этим вот постыдным поступком, потому что это поручили, в общем-то, партии «Родина», которая, ну, ничего не представляет, а просто исполняет те вещи, которым было сказано. И в данном случае любая сила хочет дистанцироваться, потому что даже в образе сторонников власти, там, Z-патриотов, сторонников «Единой России», которые мало, но существуют, это слабость. И поэтому пускай этим занимается какая-то родина, якобы независимый суд, а мы в стороне. Мы его зарегистрировали, а тут дальше вот плохие партии между собой борются.
Ждете ли вы какие-то репутационные издержки для власти после снятия партии «Яблоко»?
Безусловно, они уже состоялись, потому что допуск «Яблока» был обусловлен тем, что это рисовалось в образе людей как 2% маргинальная партия. Ее допустили, понимая то, что она обезглавлена, всех лидеров не разрешили баллотироваться. Тех, кто еще мог пойти, их лишили, соответственно, административными способами. Кого-то посадили, как Круглова и Шлосберга. А остальных выставили список людей, которых в массе своей мало кто знает. У них нет финансирования. И задача была показать 2-3% и показать, что вот антивоенная партия у вас была. У нас была демократия, но их не допустили. А получилось, когда увидели консолидацию людей, когда увидели поддержку, которая есть, что, в общем-то, переиграть их даже админресурсом будет сложно. Люди просто не поверят. И поэтому единственное, что смогли противопоставить, это вот такое судебное снятие через вот такую, через коленку. Естественно, даже свои сторонники смотрят и говорят, ну как так, маргинальная партия, а вы не можете победить ее, только убираете с выборов. Это ущерб, конечно, для администрации президента, для Кремля. Но, видимо, они посчитали, что лучше этот небольшой ущерб, чем тот, который был бы в дату голосования.
Если мы рассматриваем голосование как некий ритуал, ритуал подтверждения, что чиновники до сих пор лояльны власти, они готовы все нарисовать, все устроить, как чиновники, на ваш взгляд, как чиновники воспринимают такие действия со стороны власти, снятие любой конкуренции?
Я думаю, чиновники – это все-таки как часть общества. У них есть свой механизм, то есть кто-то отвечает, предположим, за выборы, кто-то за набор контрактников, кто-то за ЖКХ. И они выполняют свой функционал. Это часть общества. Но общество в целом увидело здесь слабость, потому что у вас есть, повторюсь, пропагандистская машина, у вас есть целиком отважный механизм. В Москве это ДЭК, в Петербурге просто выстроили комиссии целиком подконтрольные. Там Дальний Восток, Красный Пояс, Северный Кавказ – все рисуется прекрасно. прекрасно. И даже в этих условиях, когда вы все контролируете, вы не можете там маленькую партию победить. Вот это определенная слабость. Конечно, ни один из чиновников не скажет теперь, что вот там Путин слаб, Путин плох. Но это такой маленький маркер, который скажет им, ага, смотрю, как бы, что Вадим Владимирович-то не такой успешный. Потому что образ успешного лидера и человек, который популярен, он продает 25 лет. И пока люди в это верили. Вот такие маленькие шаги, когда он не может начать как через фальсификации, через снятие с выборов добиться результата, вот это удар по его личной репутации.
Пока мы с вами беседуем, судьи все еще в совещательной комнате, они решают судьбу партийного списка «Яблоко», но есть все-таки еще список одномандатников. Означают ли проблемы у «Яблока» автоматически проблемы у тех, кто все-таки зарегистрируется на выборы?
Ну, я так считаю, что как раз одномандатники, если они останутся, если, предположим, там будет плохой результат, и «Яблоко» снимут, одномандатники – это будет точка приложения усилий всех тех, кто выступает за мир. Мы понимаем, что шансов у них немного, и это, с одной стороны, их оберег, потому что администрация президента будет считать, ну как, там, молодой парень, там, 20-30 лет, может победить в округе на полмиллиона без денег. Это, правда, трудно. Как бы, те, кто проходил выборы, вы можете выиграть выборы в муниципалитете, в теории в округе там городском, но округ Госдумы на 500 тысяч населения, это очень-очень тяжело, это нужны большие ресурсы. Поэтому я допускаю, что их как раз оставят, и, честно сказать, сильных кандидатов известных там нет, потому что всех сильных лидеров, соответственно, административками заставили не баллотироваться. Поэтому я думаю, что они сохранятся, это будет точка приложения, надо понимать, что это будут не выборы в полноценной составляющей, а это будет такая кампания протеста.
Есть ли смысл для тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, бороться за то, чтобы эти люди попали во власть? Или лучше им сфокусировать свое внимание на, условно говоря, более проходных политиках, более известных?
Вот это то, о чем спорит вся оппозиция сейчас, и, на мой взгляд, это единственная точка приложения, где это допустимо. Потому что выбирать между, предположим, пускай мало, там, малоизвестным, но идейным человеком, выступающим против войны, намного более важно, чем поддерживать, предположим, берем теоретический вариант какого-то коммуниста, который имеет больше шансов победить единоросса. Но простите меня, я вот лежу за выборами, смотрю съезды КПРФ. Часто КПРФ куда более жестко в своей риторике выступает, чем Единая Россия. И мы, находясь в антивоенной позиции, не можем бросить тех людей, которые выступают с той же позиции там. Поэтому для меня поддерживать коммуниста ради того, чтобы он в теории обыграл единоросса, ну это как-то ну, недопустимо. Поэтому для меня точка сборки как раз это именно антивоенные кандидаты, которые остаются. Потому что давайте честно скажем, что даже если бы «Яблоко» осталось, я надеюсь, что у нас такое есть, но если, предположим, «Яблоко» находится в списках, и «Яблоко» вот доходит до конца кампании, ну, в пиковом случае и позволит пройти через барьер. Это какой-то небольшой процент мандатов. Это не перевернет Госдуму. То есть в целом отношение к этим выборам изначально было как к такой акции протеста, возможности людям легально выступить против войны. Да, это сейчас не получается сделать с точки зрения списка. Это будет чудом, если «Яблоко» останется. Но если «Яблоко» не будет, у нас остаются прекрасные кандидаты, компания которых может стать такой акцией протеста, куда можно будет прийти, и наших зрителей я призываю поддержать именно одномандатников.
У партии КПРФ на прошлой неделе сняли кандидата, депутата Матвеева, действующего депутата Государственной Думы. Также о притеснении своих активистов, своих сторонников говорит и Миронов, глава «Справедливой России». Почему государство атакует системные оппозиционные партии, которые не представляют никакой угрозы? Напомню зрителям, тот же Зюганов, глава партии, когда были президентские выборы, говорил, что надо за Путина голосовать, и он идет на выборы Путина поддержать. Почему их притесняют?
Вы абсолютно правы, что разницы между ними большой нет. И КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», они все голосовали за войну, голосовали за репрессивные законы. Надо посмотреть детали этого притеснения. В КПРФ есть несколько порядочных людей, в том числе Матвеев, в том числе Михайлов, Коми, в том числе Бондаренко. И именно вот этих людей, которые КПРФ выставляет как маркер того, что мы не совсем людоеды. У нас вот есть там, грубо говоря, Бондаренко, который там с властью борется, да. И именно по ним идет давление. И это очень точечно. Поэтому здесь вот имеет место просто очистка тех людей в КПРФ, кто в принципе немножко независим. Зюганов хоть и кричит о том, что их притесняют, но на самом деле их сдает. У Зюганова хватает возможности и влияния повлиять на ситуацию, которая в партии происходит. Он может прийти к Путину, прийти в АП и сказать, оставьте этих людей. он никогда этого не делает, потому что ему выгоднее сохранить лояльность, сохранить свой коллектив. У Миронова другая ситуация. Партия находится на грани прохождения. И уже по нему нет такой команды сверху из Москвы, чтобы пропускали. То, что Миронов выступал в Петербурге. В Петербурге есть решение Смольного и Единой России не пускать Справедливую Россию в парламент. Вот на это есть санкции, они сделали замену, они подготовили партию зеленую, зеленые, созданные в том числе из бывших перебежчиков из Справедливой России. Эти зеленые заменят и Яблоко, и СР, а там, грубо говоря, часть электората заберут новые люди. Поэтому Миронов понимает, что в Петербурге он проигрывает. Если он проигрывает выборы в Петербурге, набрать федеральный процент будет намного сложнее. И это именно региональная проблема, которую Миронов не может решить. И это скорее показывает слабость Миронова, потому что, ну, черт возьми, родной город, где у тебя были мощнейшие организации. А сейчас ты говоришь о том, что у тебя не набрать даже проходной процент. Это локальная история абсолютно.
Я предлагаю вернуться к, не знаю, можно ли назвать глобальной историей, но вернуться к партии «Яблоко» и напомнить нашим зрителям историю Льва Шлосберга. Ему как раз, пока мы беседовали, за несколько минут до нашего эфира суд огласил приговор 11 лет и 1 месяц колонии. Давайте посмотрим, что же это за дело, в чем там суть, и продолжим обсуждение.
Судебный процесс над заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом длился больше года. В июне 2025-го суд отправил политика под домашний арест, а с декабря, когда против Шлосберга выдвинули более серьезные обвинения, он в следственном изоляторе. Еще ранее ему выписывали 3 штрафа по административным протоколам о дискредитации армии, статье, по которой преследуют публичных критиков войны. Сейчас Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации армии и фейках про российскую армию, за дебаты о войне, где Шлосберг выступал за скорейшее прекращение огня в Украине, и репост обложки британской газеты Daily Mirror с окровавленной женщиной Владимиром Путиным и надписью «Ее кровь, его руки». Шлосберг в последнем слове подчеркнул, что считает процесс политическим, добавив, цитата, «и обвинение, и суд хорошо знают о моей невиновности».
В политическом уголовном деле не существует задачи установления истины и получения доказательств вины человека. Решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию.
Выступление подсудимого с последним словом, не раз прерванное судьей, выложено на Ютубе. Это речь человека, очевидно представляющего, что его ждет.
Когда мир и свобода придут в нашу страну, мы предложим нашим сегодняшним обвинителям.
Выучить. Вы это кто? Вы про себя говорите?
Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить подсудимым. От себя.
Я говорите, значит.
Я предложу своим нынешним обвинителям выучить всего одну песню. Колыбельную. В которой мама обещает своему малышу счастливую жизнь.
Жители Пскова Шлосберга поддержал ряд политиков, не представленных сейчас во власти. Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат из Москвы, приехала в Псков на оглашение приговора.
Сегодня приговор, который может отправить Льва Марковича на несколько лет в места не столь отдаленные. И это, конечно, в его возрасте, когда ему 63 года. Это очень опасно и грустно. И главное, что это не за что. Это за призывы к переговорам, к миру. Собственно, этим же занимались многие другие люди, как такие, как Трамп, например. Вот. Но Трампов в тюрьму не отправляют.
Находящиеся вне России и потому не рискующие повторить судьбу Шлосберга высказываются в его поддержку куда радикальнее.
Ну, Кремль, конечно, проводил специально такую операцию «Скатерть», я бы сказал, да, «Скатертью дорога». Давал возможность уехать. Но таким вот проводя линию на то, что уехавшие уже не так будут слышны в России. И это объективно так, это, ну, как бы естественно, это невозможно оспаривать. Так вот, люди, такие как Лев Шлосберг, не хотели покидать страну, хотели, чтобы их голос даже в застенках был слышен максимально громко. Это очень рискованный человеческий выбор, но это очень выдающийся выбор для человека, занимающегося общественной деятельностью, противостоящему диктатуре.
Прокуратура требовала для политика больше 12 лет колонии. Тем временем партия «Яблоко», где Шлосберг по-прежнему зампредседателя, остается легальной. Псковское отделение продолжает действовать с учетом возможностей для публичной политики в современной России.
Многие реально боятся. То есть вот этот эффект устрашения, он в какой-то степени сработал. Но я вижу потому, что осталось и как дальше существует, вот уже в отрыве от Льва, да, в физическом, существует та структура, которую он создал, она жизнеспособна, она реальна, это не фиктивная, это, ну, он создал партийное отделение, которое работает с людьми, которое работает в их интересах, который защищает их интересы. Собственно, то, наверное, для чего и нужны политические партии.
А мы продолжаем разговор о давлении на партию с антивоенной программой с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, удар по Льву Шлосбергу – это удар только по Яблоку или это удар по всем людям, кто позволяет себе сейчас задуматься об о будущем без войны?
Ну, наверное, было правильно сказать, что удар, конечно, по Шлосбергу в первую очередь, потому что, ну, представляете себе, 11 лет, 63 года. То есть это фактически смертный приговор, потому что я был в тюрьме, и даже 10-летний срок для там, молодого парня 20-30 лет – это тяжело. В 63 года – это чертовски тяжело, особенно в условиях колонии, которая будет у него, потому что это, ну, понятно, что внимание к нему будет особенное, не будет каких-то поблажек, и поэтому у него достаточно тяжелая ситуация. И, конечно, первый удар по нему, его семье, ему лично, там, моя искренняя поддержка, сожаление. И, в общем, конечно же, это тяжело, потому что никто не знал, что такой срок будет, никто не предполагал. Что касается политического значения этой ситуации, на мой взгляд, это очередной удар по Яблоку. Это такое давление, когда у Яблока взяли еще одного заложника, потому что уже под судом находится Максим Круглов, и то, что с ним происходит, прямо картинное действие чекистов. Вам выносят приговор, жестокий приговор, 7 лет, а потом его сама прокуратура отменяет. Прокуратура запрашивает 8, а получает 7 и отменяет его, и проходит новое рассмотрение. И ровно рассмотрение будет после решения суда. Видимо, Явлинскому и его коллегам сказано: ведите себя хорошо, или, соответственно, ваш вот товарищ поедет дальше. То же самое со Шлосбергом. Я уверен, что власть увидела то, что происходит, когда пошла консолидация, увидела уровень поддержки Яблока и картинно решила, во-первых, показать всем нам, что происходит с антивоенными выступающими внутри, и во многом тем, кто внутри, а главное Яблоку. Вас берут еще одного заложника, и поэтому, честно сказать, я не хотел бы оказаться на месте лидеров Яблока сейчас, и я скажу так, что если от Яблока мы видим какие-то заявления, которые нам не понравятся сейчас, предположим, они выступят с критикой уехавших, они от нас отстроятся, они, не знаю, примут любые действия, которые Шлосберга спасут. На мой взгляд, это можно. Вот сейчас как бы я с радостью вижу пост, где Явлинский лично, предположим, меня проклинает. Это будет прекрасно, если ради этого Шлосберга отпустят или, предположим, пересмотрят приговор на более легкий, уже будет неплохо. Поэтому я считаю, что это прямое следствие той консолидации, которая случилась вокруг Яблока после регистрации.
Ну, да, тем более ваша фамилия есть тоже в списке того агентства.
Я, конечно, с удивлением прочел этот список и увидел, сколько же денег я заработал, вот, но прямо вот скажу, ни рубля не получил, искренне поддерживаю Яблоко очень давно. У меня есть некоторый личный долг перед партией Яблоко, честно скажу, и лично перед Явлинским. Когда я был в заключении, первый вот месяц, это был июль 2021 года, я планировал баллотироваться на выборы. Я обратился письмом лично к Явлинскому и просил выдвинуть меня кандидатом в Госдуму. И вопреки мнению, в том числе лидеров партии, вопреки позиции АП, которая запрещала Яблоку выдвигать лидеров, там, людей из «Открытой России», из ФБК, он своим решением выдвинул. Я понимал, что это кампания не победу. Это, по-моему, кампания поддержки политзаключенных. За это всю агитацию Яблока, по-моему, 20% маркировали надписью, сделанной там с участием иностранного агента, в газете 20 листов, один лист целиком посвящен тому, что там маркировки. Это, конечно, отпугнуло количество избирателей. Но Явлинский пошел на это. Это поступок сильного политика идейного. Я очень благодарен ему и партии. В общем-то, это было ценно для меня, когда я находился в заключении. У меня были прекрасные камеры. Был вор в законе по Краснодарскому краю. Был пожизненно осужденный. А следующий был кандидат в Госдуму. У нас был прекрасный коллектив.
Если вернуться к тому, что сейчас происходит с партией Яблоко, политолог Екатерина Шульман анализирует следующим образом. Она говорит, что все это давление на партию показывает, что число лоялистов в России, то есть людей, которые соглашаются с властью, лишь бы не было еще хуже, это число снижается. И мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, как меняется провоенное большинство и сколько в России так называемых лоялистов. Вот что нам ответил социолог.
Провоенное большинство никогда не существовало. В том смысле, в котором это понимают, там, не знаю, трубопатриоты. Но то пропутинское большинство, которое в значительной степени своим равнодушием и игнорированием окружающего мира легитимизировало военные действия, оно начинает слегка истончаться. Опять же, это не процесс такой, что люди ударились об землю и вдруг все поняли. Вовсе нет, и до этого еще очень далеко. Но то, что мы видим, то, что растет некоторое, опять же, не недовольство, а некоторое недоумение. В том смысле, что договор был какой? Вы там что-то делаете у себя, там политику, вот это все. А мы тут живем нормальную жизнь. Пока как бы цены не росли, бензин не исчез, и Вайлдберрис не горел, все как бы выглядело, ну, лишь там минус Курской области, Белгородская область, да, все выглядело плюс-минус, ну, так, приемлемо. Но вот сейчас это перестает быть приемлемым. И очень интересно, кстати, как власть будет, собственно, эти вопросы решать. По двум причинам. Потому что, во-первых, выборы на носу через месяц. А во-вторых, после выборов явно надо что-то решать с частичной мобилизацией. И это тоже явно будет влиять, и, кажется, уже влияет на острое нежелание ее проводить.
И проект «Слово защиты» пишет, что Верховный суд оставил в силе решение о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов в Госдуму. Также суд не удовлетворил апелляцию и партии «Родина». Она требовала расширить список, по которым, ну, список причин, по которым нужно партию «Яблоко» отстранить. Андрей, что же дальше?
К сожалению, ожидаемое решение. Но для меня остаются выборы как акция протеста. Я понимал, что «Яблоко», даже в случае, если оно останется в бюллетене, вряд ли сможет стать самой главной силой. И вряд ли бы даже, наверное, допустили бы техническим образом, как люди проголосовали бы, до того, чтобы пройти барьер. Но остается сама партия «Яблоко». У нас есть бренд зарегистрированной партии, есть символ «За мир», есть цвет, есть конкурс «Само яблоко». И то, что мы можем продолжать кампанию «За мир» и говорить о том, что есть зарегистрированная партия, вот это, мне кажется, самое ценное. Это такая публичная позиция. Что касается конкретной помощи, есть 131 человек, который зарегистрирован «За мир», который работает по кругам. Они есть в большинстве регионов. Поддержать их и показать, что люди на самом деле идут даже туда, где шансов на победу нету, вот это самое ценное для меня было. Поэтому для меня это одномандатники «За мир» и, наверное, в день голосования уже многие поддержат эту идею. Это приход на участки в полдень, показать, что людей, которые выступают «За мир», большое количество. Вот это, наверное, самая такая микростатическая правильная позиция на этих выборах.
Минута у нас еще примерно остается. А как поддержать интерес людей к политике? Мы видели всплеск, когда появились проблемы у «Яблока». Сейчас, возможно, пойдет апатия. Как вернуть этот всплеск?
Я уверен, что консолидация была вызвана тем, что когда люди увидели, что все поддерживают «Яблоко», это было ценно. Надо показать, что это безопасно, а это повестка «За мир», и это показывает власти, что мы не согласны с тем, что происходит. Запрос на то, чтобы это продемонстрировать, огромный внутри страны. Вопрос безопасности. Если мы покажем, что в «Яблоко», поддерживая «Яблоко», у вас есть безопасный способ, я уверен, что очень много людей этим воспользуются. Это уже видно в социальных сетях, это видно на улицах, и, черт возьми, надо просто это не бросать, надо продолжать.
И в то же время мы видим, как государство отказывается от политтехнологических игр, а переходит просто к снятию, к запретам, к посадкам. Хотя посадки и раньше видели, но сейчас как будто бы это демонстрирует. Думаете ли вы, что государство вернется к политтехнологическим играм, или все будет так же
заключено? Я думаю, что будет только хуже. Вопрос того, какое количество людей будет поддерживать. Вот самое ценное сейчас, что произошло, легализовалась повестка «За мир». Как раньше Бонни легализовала борьбу за свободный интернет, так здесь «Яблоко» легализовало, пускай ценой своего снятия, но повестку «За мир». Вот, на мой взгляд, вот это самое ценное, что теперь не опасно говорить, что ты поддерживаешь там людей, которые выступают за окончание войны. Вот то, что это стало массовым, это огромный прорыв «Яблока», и они уже молодцы, даже пускай то, что сейчас в бюллетенях нет. Поэтому нам, говорят, самое ценное в этом.
Кажется ли вам, что теперь действительно большинство людей, может быть, не открыто говорят, но все-таки считают в России, что они хотят мира?
Я уверен, что таких людей подавляющее большинство. По разным причинам, но усталость от происходящего есть у тех людей, которые раньше поддерживали войну. Это из тех людей, которые на фронте, у тех, у кого там люди, потому что 5 лет, 5-й год война, и никаких перспектив нет. Зачем люди воюют, не понимают, зачем страдают? Вот ответить на этот вопрос не может даже пропаганда. И в этом плане окно возможностей через «Яблоко» надо его расширять только.
Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. С политиком Андреем Пивоваровым в студии «Радио Свобода» мы обсуждали, что происходит с партией «Яблоко», все давление на эту партию, как ее снимали с выборов и что это значит для будущего России и политики в России. Если у вас есть соображения, делитесь своими мыслями в комментариях, только, пожалуйста, следите за тем, чтобы, если вы пишете из России, вы писали анонимно, а мы с вами увидимся завтра. До свидания.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа»
без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.